я бы сказал, прикладного характера, поскольку прикладного для нашей морфологии, поскольку речь идет об одном из наиболее интересных направлений морфологии, и которые всячески надо развивать, но в то же время надо уметь разъяснять, в чем заключается суть этого направления. Я вспоминаю, что в свое время, когда появился термин морфобиологический подход, была целая заваруха со многими зоологами, которые не принимали этого термина. Был такой орнитолог Познания, например, который один из первых, которые заявляли, что это безграмотно так называть, надо называть морфоэкологическим подходом, поскольку это масло масляное и прочее. Юрин, который ввел этот термин, он был...
его Северс подхватил.
Ну, подхватил, но применительно к нашим, это все же от Юрина
пришло.
Мы ему последовали первыми. Он придавал этому термину совсем иной смысл, чем морфоэкологический, частично уже потому, что было ясно, что экология ушла в какую-то сторону. И сейчас у нас серьезное для рассуждения об экологии, положим, обстановки в офисе «Газпрома» в сравнении с офисом такой компании «Рога и копыта». Экология потеряла свое определение по-настоящему. Тогда как биология, она подчеркивает, что мы морфологические структуры рассматриваем в биологическом контексте, в контексте жизнедеятельности организма и тех процессов, которые происходят внутри их. И вот этот морфобиологический подход надо всячески защищать. И поэтому, может быть, это первый у нас в таком плане семинар из тех, что у нас было из 55-го уже. И слава Богу, что делает его Елена Георгиевна, которая сейчас является одним из самых симпатичных представителей этого направления.
Видение было широкое, правда, может быть, в моем докладе будет некоторое охлаждение. По поводу меня не очень, так сказать, я не могла придумать лучшего термина морфобиологический, потому что эколого-морфологический термин более узкий. Здесь речь идет о более широком, что ли, представлении. Это наиболее подходящее, ну, подходящий термин, который может быть использован в данном контексте. Во-первых, что я хочу сказать. В данном докладе я буду говорить, может быть, излишне много об общих вещах, которые кому-то покажутся ненужными. Что-то будет здесь абсолютно тривиальным, абсолютно ясным. Но как показывает вот мой опыт общения не только с людьми, которые только начинают работать в таком направлении, но и с людьми, которые, ну, являются, так сказать, специалистами в этой области, зачастую именно неоднозначное понимание проблем, задач, предмета исследования приводит к непониманию друг друга, к конфронтации, и вместо, так сказать, компромисса, вместо, так сказать, помощи и какой-то совместной деятельности, это вызывает попросту отрицание одной дисциплины другой. Поэтому я прошу прощения, что за излишние какие-то вещи, но я просто специально буду на них останавливаться. В данном докладе речь будет идти о двух направлениях биологии. Вот морфобиологический подход в морфологии. Константин Алексеевич называл морфобиологический подход как морфобиологическую филогенетику. Я отношусь к этому именно как к подходу в морфологии. И значение этого подхода в решении задач филогенетики. То есть речь пойдет о морфологии и о филогенетике. первую очередь, значит, попытаемся сначала определить некоторые необходимые нам понятия. Вот предметы в области морфобиологического направления морфология является адаптацией, а предметом филогенетики является филогенез. Филогенез – это развитие группы, историческое развитие групп организмов. Оно имеет прямое отношение к пониманию истории становления разнообразия биоты. Вот структура разнообразия биот изучает систематика, то есть она структурирована, там есть свои правила игры. В какой-то мере систематика предшествует в данном случае филогенетике. Филогенетика появляется тогда, когда появляется идея истории. И филогенетика – это именно наука о истории становления существующего разнообразия. Исходно в трактовке этого термина, вот, предложенным Геккелем, филогенез рассматривается как история миротворения или племенное развитие форм организмов на Земле, подчеркивается аспект исторический. Впоследствии, когда большого развития стала достигать эволюционная морфология, все чаще происходило расширение понятия филогенез, расширение круга задач исследования филогенетики. Филогенез трактовался как процесс исторического развития групп организмов во всем многообразии их проявлений, то есть включает и последовательность возникновения групп, и феноменологию, это закономерности эволюционных изменений, свойства даже механизмы причинно-следственных связей. То есть практически эквивалент, некий эквивалент получался эволюции. В настоящее время происходит изменение понятия терминов и филогенез, и филогенетика. Меняются представления о ее задач, о ее задачах, и меняются представления о филогенезе. Филогенез, хочу подчеркнуть, филогенез рассматривает историю становления именно групп организмов, которые проявляются в изменении неких свойств. Именно групп. Поэтому свойствами будет являться все, не только организм, строение, там онтогенез, но и любое свойство, которое определяет специфику группы. То есть характер изменчивости некоторых морфологических аспектов будет тоже свойство, так сказать, в данном случае свойство групп. Итак, филогенез проявляется, во-первых, вот как последовательности филогенетических событий, а филогенетическое событие – это появление или новой группы, или исчезновение старой, то есть вид, род там, и так далее. И проявляется в разнообразии их свойств. Разнообразие свойств, поскольку мы сейчас говорим о морфологии, поэтому мы ограничимся морфологическими свойствами, это разнообразие свойств познания мы можем выделить как бы два способа вот разнообразия этих свойств. Одно отражает уровень организации или план строения, это так называемая аногенетическая составляющая филогенеза, а другое – степень приспособленности, то есть адаптивная составляющая. То есть, по сути дела, вот в интересующем нас аспекте филогенез как целое в гносеологическом плане, то есть в плане изучения, может быть разделены, то есть выделены разные его составляющие. В частности, нас будут интересовать аногенетическое, адаптивное, историческое. Еще раз подчеркиваю, филогенез касается, относится к, именно к развитию групп. Вот историческая составляющая является специфическим предметом филогенеза. То есть только эта наука занимается вот этим в полной мере, разрабатывает методологию познания этого аспекта. И в настоящее время, как вы знаете, так сказать, в связи с развитием формализованных подходов, новых методов анализа, в частности молекулярно-генетических, именно эта составляющая филогенеза становится превалирующей, и филогенетику просто сводят к, именно к реконструкции последовательности филогенетических событий, то есть к реконструкции генеалогических связей или родства. И все остальное выводится из сферы интересов этой науки и отдается, что называется, на откуп других дисциплин, в частности, на генетическая эволюционная морфология, а адаптивные, так сказать, аспекты – это предмет исследования морфобиологического направления морфологии. И отсюда вот это изменение представления о филогенезе часто вызывает, приводит к вот некому непониманию, что молекулярные биологи сейчас говорят, мы за 5 минут очень быстренько построим схему отношений, филогенетика кончится. Кончится вопрос о том, кончится или не кончится, то есть они, задача, скажем, вот этих современных исследований сводится к анализу вот этой составляющей, потому что ее приравняли к филогенетике. Ну, вообще-то со всех позиций понятно, что сложный процесс, и лучше всего и, так сказать, правильно изучать во всем многообразии его свойств, хотя даже как целостный процесс делать это, по всей видимости, за всякий анализ лучше делать по отдельности. Вот таким образом, значит, специфический предмет филогенетики – это генеалогические отношения, поэтому ключевое понятие в этой области – это понятие родства. Понятие родства – это отношение по происхождению. Вот несмотря на то, что это понятие ключевое, существует очень много разных терминов и смыслов, которые вкладываются в зависимости от того, как понимается вот сама генеалогия, как понимается вот реконструкция этих вещей. Значит, я тут попыталась что-то придумать, в чем это, так сказать, проявляется. То есть родство вот в таком выхолощем, что ли, виде будет представлять собой структуру отношений монофилетических групп, то есть именно поиск монофилетических групп и их отношений друг с другом, то есть вот выровненность. И будет в данном случае, ну, который отражает вот последствия генетического опыта, будет отражать родство. Родство может быть оценено как в прямой форме через отношения предок-потомок, так и в относительной форме. Это установление сестринских отношений. То есть когда отношения двух групп оцениваются относительно третьей, на данном уровне рассмотрения с ними родственными. Вот очень важно, в каких единицах, в каких попугаях это мерить. В данном контексте, вот в таком филогенетике, степень родства определяется через количество филогенетических событий, разделяющих группы, то есть чем больше событий разделяет, тем дальше родство, и через абсолютное время, прошедшее с момента разделения групп. Иногда даже, вот, так сказать, генеалогическое родство, как единство происхождения, которое включает в себя абсолютное время, называют филогенетическим. Абсолютно понятно, что отношения родства, выраженные вот таким образом через вот определение количества событий или через время, структура этих отношений, ну ее в разном, я просто взяла какую-то там, первую повышенную, то есть вот эта структура этих отношений, она ну просто естественно не будет отражать и не может отражать структуру, например, морфофункциональной, морфобиологической дифференциации. Почему? Потому что события, вот эти филогенетические, вернее, свойства, которые меняются в ходе этих событий, они могут быть разного качества. И поэтому при одинаковом количестве событий результат может быть, ну, как бы вот дистанции, то есть качество происходящее разное. То есть на уровне где-то внутривидовых изменений или меняется, так сказать, камерное сердце, вы получаете при том же этом почти уровень различия класса. Ну, я так утрирую, чтобы было понятно, о чем речь. И поэтому в классической филогенетике была сделана попытка, значит, включить в понятие родства понятие общности эволюционной тенденции. То есть вот здесь, так сказать, это в понимании. То есть вот родство здесь очень строго, родство и все. То есть вот эта группа выделяется, они имеют это, значит, они представляют одну группу. На этом уровне ветвления это будет две группы. На этом уровне это здесь, а здесь сплошная линия, она просто то здесь, учитывая, если вот такие вот удаленности будут говорить об уровне, степени отличий, что ли, от значимости происходящих, то тогда группировка будет другая. То есть это, ну, некий пример, вот как крокодилы, птицы, рептилии, то есть почему крокодилы остаются в рептилиях, хотя на основе филогенетических тенденций, они, филогенетических интерпретаций, они должны там не находиться. То есть по уровню организации они остались лучше. Вот в этом контексте это здесь мы видим, что тут это все уходит в область, скорее, систематики в данном случае. То есть это как интерпретируется филогенетическое понимание в системе. Но поскольку, я еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно, вот в моем понимании филогенетика занимается познанием истории становления существующего разнообразия. Это разнообразие структурировано. Его структурированность определяется в частности и вот в структурированности по уровню организации, по морфологическим. И отражая вот это составляет, должна быть отражена вот в этом представлении о филогении. Однако для исследования каждая из этих составляющих вообще-то должна изучаться отдельно, чтобы потом путем независимого сравнения, то есть вот получение вот характера отношения, характера ветвления и появления групп, потом наложить на это, а в какой морфобиологической, мы будем говорить о направленности тенденции, о единстве или неединстве этих групп, о дифференциации внутри группы и так далее. То есть это можно получить только тогда, когда мы имеем два независимо полученных пула данных. Теперь, как бы мы вот поняли, о чем идет речь в данном случае, дальше переходим к морфобиологическому направлению и о том, может ли и что может сделать это направление для понимания, для реконструкции, для понимания филогенетических отношений. Вот. Предметной областью морфобиологического направления является адаптация. И феноменологиях, то есть организации, и главное, что история становления и смены. Почему можно использовать этот метод для того, чтобы реконструировать? В чем этот подход оправдан? Лишь в рамках концепции, признающей адаптивный характер эволюции. Причем основываясь на широкой трактовке филогенеза, как процесса исторического развития групп, тоже протекающего во всем многообразии, путем становления и смены адаптации. Я сейчас говорю о очень крайней интерпретации адапционистской модели, потому что ее можно называть и по-другому. Например, не путем становления и смены адаптации, а сопровождающий, приводящий, проявляющий, в частности, их становление, смене адаптации. В крайнем своем выражении предполагается, что любое, ну, если последовательно применять термин «Дарвин выживает наиболее приспособленный», так сказать, и эволюция связана с повышением адаптивности, то, строго говоря, любое филогенетическое событие является адаптивным, связанным с повышением адаптации. Тут есть вот какая ловушка. Поскольку филогенез – это история развития групп, то и адаптивность групп, работая, например, на морфологическом уровне, а тем более на каком-то элементе конструкции, абсолютно, ну то есть нет никаких гарантий того, что мы в принципе можем, так сказать, реконструируя адаптогенез, рассматриваем какую-то систему, мы можем реконструировать и филогенез. Вот в крайней конструкции, так сказать, вот в крайнем признании, так сказать, адаптогенез приравнивается к филогенезу. Честно говоря, когда Константин Алексеевич работал над джангообразными, то он как раз применял именно этот подход. Он считал, что вот понятие адаптогенеза, значит, и филогенеза – это абсолютно эквивалентные понятия. И реконструируя адаптогенез биологически значимых, наиболее биологически значимых систем, будет реконструирован филогенез. Так да не так. Дело в том, что есть такая вещь, которая как бы понятна всем, это параллелизм развития адаптации. И, собственно говоря, я бы сразу здесь хотела оговориться, что вот эволюция адаптации, филогенез адаптации, если можно так выразиться, это разные вещи. То есть просто выстраивание схемы перехода от одной адаптации к другой, это даже теоретически не переход к анализу филогенеза группы. Там есть элемент, и он должен быть вычленен. Но он должен быть вычислен специфическими методами и специфическим анализом. Значит, анализ морфобиологический, это гипотетико-дедуктивный метод, все знают, и главное, что он рассматриваем, изучаем объект как целостную структуру. методы, свои методы, понятно, что используются методы сравнительной анатомии, сравнительной морфологии, функциональной, экологической. Вот где объединение. По большому счету, экологическая, функциональная морфология – вещи разные, у них разные подходы, разные способы анализа. И морфобиологическая, почему я остановилась на этой трактовке, он включает обе составляющие, потому что одна устанавливает контакт экологии и морфологии, другая – структуру и функции. Значит, хорошо бы, так сказать, для реконструкции всех этих использовать организм как целый, то есть вот рассматривать его как адаптацию организма как целого. Однако вы понимаете, что, ну, по крайней мере, на тех объектах, которые работаем, мы с вами практически невозможно. Поэтому объектами исследования становятся отдельные морфофункциональные узлы. И очень важно для этих реконструкций, что эти узлы должны обладать дисперсансом, то есть структурой, иметь достаточно сложное устройство, чтобы сохранять какие-то элементы, чтобы можно было видеть изменения корреляции или связи, и выполнять интерпретируемые механические функции, это позволяет использовать механический анализ, и обеспечивать кардинально важные стороны жизнедеятельности, что обеспечивает возможность анализа эколого-морфологических. То есть уже этот метод уже ограничен в своем проявлении, вот когда у нас нет этого, или мы не понимаем, еще не научились в этой системе, пока он остается недоступным. Очень хорошими объектами, все знают, так сказать, чем работает эта система. Ну, есть система, где с ярко выраженными механическими свойствами прочитанными, ну, это пищеварение, там, движение, локомоция, слух, зрение и так далее. Вот. Значит, в результате проводимого морфобиологического исследования выдвигается, вот я написала филогенетическая гипотеза в виде эволюционного сценария, ну, который, как мы все знаем, это в виде словесных выражений или в виде графических схем, которые очень часто не имеют ну, четко выраженных. Это просто примеры разных схем, схемы Константина Алексеевича. Это описание, вот словесное описание характера связи групп друг относительно друга. Почему я остановилась на филогенетический и эволюционный сценарий? В ходе реконструкции, вот проведенной реконструкции, на начальном этапе выстраивается именно эволюционный сценарий, который напрямую устанавливает взаимосвязь разных адаптаций и возможностей перехода от одного к другому. В данном случае, когда я говорю о адаптациях, я имею в виду морфологические проявления, так сказать, конструкта, обеспечивающие адаптацию. Понятно, да? То есть выстраивается сама принципиальная возможность перехода и объясняются причины или предпосылки этого перехода. И это еще не... Вот филогения – это конкретный путь становления в конкретной группе. А там, возможно, остановки, движения и так далее, так сказать, ускорение перехода с одной на другую. Вот, значит, на практике исследуется, как мы уже говорим, не адаптогенез группы, да, не организма, уж не говоря о том, что группы, да, а адаптогенез отдельного морфофункционального узла. Причем, вот где, если нам удается построить вот историю развития адаптации отдельного морфофункционального узла в историческом развитии исследуемой группы, вот тогда мы получаем некий семифилез. В данном случае я использую такую своеобразную трактовку. Мне показалось, что я могу ее вывести из той трактовки, которую предлагал Мейн, потому что во многих вещах она рассматривается совсем по-другому. Вот, но вот в этой, то есть в плане анализа, можно ли применять морфобиологический подход для анализа филогении? Можно, если мы вот понимаем вот филогенез как историю развития морфофункционального узла в историческом развитии группы. В этом смысле семофилез противопоставляется не кладогенезу, как часто бывает, а представляет собой как филогенез части. И в этом смысле он как филогенез части находится в соответствии с развитием целого и несет в себе элементы целого в той мере, в которой развитие этой части соответствует истории целого. Понятно, что если эволюция группы на каком-то этапе была связана, например, ну, предположим, там, с локомоторной или с пищевой специализацией, на каком-то участке анализ вот этого семофилеза, именно этой данной системы будет соответствовать в большей степени филогенезу данной группы. Но при смене ключевого фактора, при изменении условий или там на более, так сказать, тонких деталях, когда внутри дифференциация внутри группы, может изменение происходить совершенно по другим факторам. И в этом смысле уже этот анализ будет давать сбои, давать ошибки. Вот, то есть право есть, это есть. Значит, ну понятно, что семофилеза отдельных систем по отношению к филогенезу таксонов всегда имеет вероятностный характер. То есть вот вероятность того, что они совпадают, но мы через семофилез каждой системы получаем кусочек, так сказать, информации о филогенезе группы. И чем большему количеству семофилеза будет соответствовать модель, тем будет выше ее надежность. Потому что, так сказать, группа эволюционирует как целая, и поэтому, хочешь не хочешь, оно должно соответствовать. И поэтому, когда строится схема синтеза, она всегда вероятна. Вероятность. То есть можно так и так вывести, а можно по-другому. То есть вероятнее один вариант, но возможны и другие. То есть выявляется, если есть такая возможность, запретный, что ли, вариант. Значит, если подходить с этих позиций, то вот молекулярно-филогенетическая реконструкция, это по сути дела, это те же самые семофилезы. Только семофилезы, полимерные молекулы, вернее, участков ее, которые в разных своих участках имеют разную скорость, имеют разную, так сказать, вот. И поэтому и дают, ну, имеют разные разрешения на разных уровнях дифференциации биота. Вот в преобразованиях, вернее, фактором, который определяет семофилез молекулярно-генетических, он определяется главным образом историческим фактором. Хочешь, не хочешь, там есть какие-то часики, для разных участков разные, там есть определенная нейтральность, которая вот определяется. Другое дело, что это все равно семофилез. И я думаю, что сейчас это уже развивается довольно бурно. Именно эта составляющая, как же там все-таки вычленить, убрать влияние остальных факторов, тоже будет стоять. Тоже нет однозначного ответа, особенно в спорных группах. Вот. Таким образом, в данном случае, да, это, ну, в общем, на мой взгляд, это тот же самый семофилез. Что касается морфофункциональных узлов, то здесь ситуация другая. Во-первых, развитие морфофункционального узла многофакторно обусловлено. То есть помимо истории, вот так получилось, сделаем из того, что дал, да, это есть и адаптивное значение, и есть изменение там, конструктивных особенностей, так сказать, и невозможности там, каких-то запретов на какие-то преобразования, связанные с имеющейся конструкцией и так далее. И для того, чтобы ответить на вопрос, вот можно ли из этого вычленить вот этот вот фактор генеалогической составляющей? Вот, можно, конечно, он присутствует в любом изменении, истории есть. Только вопрос, как его вычленить и можем ли мы это сделать. То есть потенциально можем. Но значение вот здесь, вот это, оно как бы более рыхлое, что ли, для этого. Это требует более тщательного, что ли, анализа. И, по всей видимости, все-таки не всегда, ну, в общем, может быть, получено как бы однозначно. То есть, если говорить так, морфобиологический подход – это его основная вещь, это анализ адаптивной составляющей филогенеза. Здесь это карты в руки, это его специфический предмет, есть специфические особые методы исследования, правила игры и так далее. И этот метод позволяет подходить и к исторической, но если сравнивать, скажем, реконструкции, построенные на анализе морфофункционального узла и молекулярного, тот, конечно, молекулярно-генетический имеет гораздо больше разрешающей способности. То есть молоток больше приспособлен для этого. Вот. Ну, как мы решили, мы же не сходим все туда. Так. Значит, возвращаясь к тому, о чем уже начала. Значит, в ходе вот реконструкции адаптации генеза выстраивается некая, строится некая эволюционная модель. Эта эволюционная модель выявляет те ключевые посылки в конструкции, которые должны приводить. Я даже не буду рассказывать, здесь написано, это так, для того, чтобы вот, для примера. Значит, вот была сделана прекрасная работа, в которой вот участвовали трое здесь присутствующих. Александра Андреевна, Леонид Петрович и Александр Николаевич. Значит, была выстроена модель перехода от квадропедального, значит, перемещения к полету. Суть заключалась в том, чтобы показать, что является обязательной предпосылкой и к чему это каждый шаг, к чему он приводит. Очень убедительно было показано, что каждое последующее преобразование открывает возможности для следующих преобразований, которые реализуясь, расширяют или расширяют, или меняют, так сказать, акценты, и в конечном итоге построена удачная схема, которая показывает там переход от квадропедального к полету, ну и там почему что образуется. Что здесь важно? Это умозрительная схема, которая выстраивает вот в логически единую цепочку, понятную с точки зрения биологии и опирающуюся на имеющиеся данные по морфологии гипотетическую модель эволюции локомоции. Вот какое это отношение может иметь к филогенетике? В определенном смысле имеет. Имеет какой? Выстраивая такой ряд, она указывает, кем может быть предок рукокрылых, среди кого его искать. Вот, по сути дела, среди специализированной формы, которая, по всей видимости, планировала, да не просто планировала, еще обязательно должна была разводить, так сказать, передние конечности, сильно разводить в сторону. Причем, если в рассматриваемом ряду был шерстокрыл, который это делал для перемещения, вообще, строго говоря, у этой конструкции показано, что любое, так сказать, любая биологическая вещь, которая требует сочетания этих двух вещей, то есть или реализует эти две вещи, потенциально могла быть предком этих рукокрылых. То есть она позволяет вот выстраивать вот в этот вот прямой, оценивать прямое понятие родства. Есть там и другие, так сказать, вещи. Но что касается напрямую филогении рассматривать, ну, конечно, это не имеет отношения к оценке филогенетической. Ну, во-первых, для этого не годится, ну, то есть недостаточно того количества, которое рассматривается. И задача должна была быть решена по-другому. Здесь все строится на эволюции, адаптации. То есть она объясняет, а что под этой адаптацией, то есть какова та база, которая лежит в основе преобразований адаптивно значимых. Это вопрос, который требует специального анализа, здесь требуется обязательно смотреть, были ли какие-то, ну, предполагать параллелизмы, проверять жесткость, правильность этих и однозначность этих выводов на других группах со сходной биологией, но, допустим, таксономические нормы. Но здесь мы отметили очень важно, и любая реконструкция, морфобиологическая реконструкция, собственно, с этого начинается. Она начинается с понимания конструкции как адаптивной системы. И здесь очень важная вещь. Так. Это я для себя что-то написала, сейчас соображу. Вот. Значит, для того, чтобы вот от этой перейти к анализу генеалогических отношений, надо выполнять, как говорится, другую исследовательскую программу применять. Вот первое, что как могут быть адаптогенез равен филогенезу? Не годится. Не годится. Адаптогенез, ну, одной даже важной системы, все-таки в лучшем случае часть, но в данном случае даже не часть, потому что этот вопрос с этой стороны, например, в данном контексте не рассматривается. Значит, для определения родства пока что никто не придумал ничего лучшего, то есть вообще в таком познавательном, что ли, плане отношения родства строится на основе анализа сходства. Но вот какое сходство, сходство чего, какие правила, вот здесь это зависит от той концептуальной базы, на которой, так сказать, работает исследователь. Что здесь важно отметить? Вообще вот такая вещь, как методология познания, какие-то общие представления, концепции о развитии, или вот та структура, та модель, в которой мы работаем, являются на самом деле ключевыми. Потому что многие правила игры, правила вывода и интерпретации зависят исключительно от модели. Вот в рамках там адаптивной модели уже признание того, что там выстроилось каким-то образом, ну, построили схему адаптации, она позволяет говорить о пингвине. А в рамках модели, когда это, так сказать, спонтанное развертывание некоторого внутреннего перманентного свойства организма, тоже годится, но только правила вывода будут другие. То есть тоже можно работать этим методом. Это просто так вот такое вот как бы отступление. Значит, вот сходство сходству рознь. Просто сходство, вот даже сходство, такое совокупное сходство, оно по большому счету вот не отражает степени родства, не родства, а степени родства. Потому что сходство всегда так или иначе там где-то в чем-то отражает это родство. И для понятия генеалогических отношений в этом сходстве необходимо выделять историческую составляющую. Вот для того, чтобы это сделать, необходимо проводить очень, так сказать, адекватные задачи, правильное описание. И здесь помогает вот какой подход, и морфобиологический подход в этом случае имеет, на мой взгляд, колоссальное преимущество, потому что он позволяет вот исходно ранжировать признаки по их, например, функциональной значимости, что опосредованно позволяет, так сказать, каким-то признакам оценивать и их историческую значимость. Вот при реконструкции адаптации как таковых выявляются те параметры, которые определяют то, как будет работать система. Вот определили, что лопатка повернулась, это дает определенные, так сказать, изменения, необходимы для определенных действий. Более того, необходимо, если есть при этом некое перемещение, так сказать, связанное там с перемещением мышц на этой лопатке, оно уже имеет следующие последствия. То есть выявляются те параметры, которые значимы для функционирования. И абсолютно там не рассматривается, а какая форма края, там, куда она ушла. Если там ничего нет связанного с креплением, по большому счету, вот в этой концепции, скажем, реконструкции, адаптации, это не важно. А с точки зрения, скажем, истории развития, это как раз будет очень важно. Значит, вот на мой взгляд, это огромное преимущество. Да, это пример просто я привела о том, что... Ой, не туда, ну ладно. О том, что сходство... Не тот. А, сейчас открою ее. Оказывается, она так долго открывается, я не знаю. Ай, как вернуться? Вот. Что просто сходство, иногда очень сильное сходство, по большому счету никакого отношения. Ну, все знают кучу примеров. Вот, в частности, у грызунов вся система, и, так сказать, очень многие вещи по филогении построены на зубах. Вот, ну, нетрудно понять, что это очень похоже, да? То есть это сравнение двух видов, только один гений бежит к одному классу, другой к другому, развивается совершенно из других вещей. Причем вот здесь мы видим сходство, обусловленное адаптивными вещами. То есть это при развороте зубов, при переходе на перетирание меняется расположение режущих элементов. То есть они становятся из вот такого, этот цвет принадлежит к этой группе, для которой характерно, как вы видите, почти перпендикулярная вещь. То есть вот, оно становится наклонным, становится похоже с этим. То есть в данном случае это легко определяется. Теперь так, для того, чтобы вообще начать какие-то исследования, чрезвычайно важно правильно описать систему. А вот описание системы, как мы отлично знаем, точно зависит от той задачи, которая есть. Если задача узнать адаптацию, узнать работу, мы выбрали те параметры, которые ответственны за это. Если речь идет о том, что надо на это основание реконструировать историю отношений, то выбору признаков для описания. Да, описание целостной системы, хотя она целостная, естественно, происходит из отдельных элементов, то есть которые мы выделяем, потом как совокупность рассматриваем. Она будет зависеть вот от той гипотезы развития этой системы, которую мы смотрим. Вот у меня просто здесь под рукой оказалась эта такая вот штука. Значит, чтобы было понятно, что я хочу сказать. Вот существует, это в данном случае слуховая капсула. Здесь целая слуховая, здесь только вот, этот, вот эта часть, этот мастоидный отдел. Это тушканчики. Эухареутус и карликовые тушканчики. В этой группе чрезвычайно вздут мастоидный отдел. И эта вещь связана с функциональной, так сказать, с функциональным преобразованием. Вот так получается, что у пустынных форм чрезвычайно важным становится специализация слухового анализатора к восприятию низкочастотного спектра. И у очень из них форм происходит резкое увеличение объема барабанной полости. Не только за счет, собственно, барабанного отдела, но полость уходит куда только можно. И сверху выйдет в эпитимпанальный отдел, и в мастоид, который и у карликовых тушканчиков просто у них не череп, а сплошное, так сказать, ухо со всех сторон. Так вот, в гипотезе о том, как развивается эта вещь, то есть с адаптивной точки зрения, то есть адаптивно значимым является только одно – объем. А вот как его увеличить? Ну, в определенном смысле, как Бог на душу положит. То есть вот как могу, так и увеличиваю. И, собственно, в этом вот это не имеет значения. Есть там, правда, некоторые вещи есть. Когда уже достигается, ну, так сказать, некоторое становление этой самой конструкции, вдруг оказывается, что если она дифференцирована на несколько участков, то она еще расширяет свои функции, что ли, становится способна воспринимать еще какие-то участки, незнакомые ему. Но это, так сказать, в таком последнем выражении. Так вот, исходя из гипотезы, что полость развивается путем проникновения из барабанной полости в мастоиде, можно идентифицировать, как гомологизировать, как выделять признаки. Мы видим какие-то перегородки, мы видим полости, внутренние конструкты. Значит, есть опыт, просто с этим работали по факту. Одни считают, вот выявляют гомологию вот этих вот перегородок. Пишут, здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть, похоже, похоже. Если исходить из генезиса этих вещей, то оказывается, что вот эти полости, вот тут можно считать, что эти вот полости, по большому счету, не гомологичны. То есть вот здесь эта полость образуется путем раздувания, ну, через определенное, так сказать, в определенном направлении, через определенное отверстие. И она соответствует полости, которая здесь тоже есть, только она маленькая. В этой ситуации мы выбираем признаки, которые будут говорить, что вот этот участок гомологичен этому, этот вот этому. При иной интерпретации гомологизация вот этих вот элементов будет совершенно другая. И если выстраивать любую систему вот сочетания корреляций, результат отношений будет абсолютно разный. Поэтому вот эта правильная идея, то есть или, ну, правильно, неправильно, она проверяется, но главное, что четкая формулировка вот этой вот идеи, она чрезвычайно важна. Более того, такой анализ еще позволяет избежать дублирования признаков. То есть ведь можно, и это часто делают, просто я исхожу из практики, которая есть, просто занимаясь вот любыми реконструкциями, пишут, есть полость, есть перегородка, есть полость, есть перегородка. Это тавтология, потому что перегородка – это встреча двух фронтов, двух полостей. То есть, если есть эти полости, то будет перегородка. То есть, введение двух усиливает эту штуку. Ну, это, так сказать, не важно, так сказать, по существу, важно то, что вот задача определяет выбор параметров для описания, чтобы потом описать, так сказать, целостную конструкцию, как она развивалась. Так, ну это то, я при чем говорю, что значит морфобиологический подход, он позволяет оценивать признаки с точки зрения их отношений функции. То есть, собственно, функциональные параметры, это вот непосредственно те параметры, которые определяют механические свойства конструкции. Ниже я там покажу, что в нижней челюсти это расположение, так сказать, точек прикрепления, точек элементов, оси вращения и так далее. Вторая – это структурные признаки, изменение которых ведет к изменению функциональных параметров. То есть изменить положение оси вращения или точки крепления мускула можно совершенно разными путями. Понимаете, поворотом всего участка челюсти, то есть подъемом только одного отростка и так далее. Вот. И, наконец, признаки, которые можно назвать как бы конструктивными особенностями. Вот к реализации данной функции, их изменчивость никак не повлияет на реализацию данной функции. Вот. И понятно, что для понимания анализа адаптации чрезвычайно важной будет первая, и вторая категория. А для анализа каких-то генеалогических будет вторая и третья. Это, знаете, вот это тот самый переход, который, как вообще у Дарвина было написано. Вот. Значит, что я говорила про челюсть? Вот положение, скажем, этих точек приложения, то есть это рабочие элементы, это прикрепление двигательной системы, это вращение. Вот их взаиморасположение при прочих равных, а в рамках родственной группы они очень сходны, оно будет определять. А вот каким путем это расположение будет достигаться, это уже будет определяться тем, от чего это все пошло. Почему обращаю внимание на это? Вот тут люди не работают в этой области, но сейчас очень много работ по систематике, на низких таксономических уровнях, основанной при описании конструкции с помощью измерений. То есть делается пример, а там по-другому нельзя, потому что они очень-очень маленькие. То есть только вот размерные характеристики, которые могут понять, почувствовать, что же начинает изменяться. И очень часто попадают в промеры именно непосредственно сами вот эти вот функциональные параметры. И по сути дела конструкция, которая говорит, вот видите, эти виды близки, а эти не близки, там показывает только одно, что эти виды, так сказать, имеют очень сходный тип использования челюстного аппарата, по всей видимости, одинаково питаются. Но это здесь как бы по признакам, которые и в строении зубов. То есть здесь вот, значит, важно, просто чтобы показать, что важно. Важно, например, с функциональной точки зрения, важно отношение длины рычагов. То есть вот это расстояние и это. А каким путем это будет достигаться? То есть будет ли это такая косточка или такая при прочих равных? С точки зрения остроты слуха, в общем-то, значения не имеет. Самое главное, чтобы коэффициент, вот рычажный коэффициент был, если он одинаков, то оно и увеличивать будет относительно этого рычага. То есть это позволяет, это по поводу нижней челюсти, я немножко пробегу, наверное, здесь что-то сделаю, да, что вот четко очень проявляется, какие параметры, например, в конструкции, в данном случае нижней челюсти, будут связаны с характером обработки пищи. То есть они происходят достаточно, это очень сильно скоррелированные вещи, то есть практически достаточно одного поворота, так сказать, вокруг оси вращения, мы получаем из хомяковой челюсти полевку, и можно прекрасно перетирать. И вот эта вот вещь прослеживается, то есть это о глубине параллелизмов и сходстве, мы понимаем, где это вот самое сходство, берем совершенно разные там тушканчики, это песчанки, а это соневые, и везде и всюду мы будем находить у такого генерализованного типа, так сказать, некой физиологии работы челюсти в таком режиме стопочки пестиком и небольших поворачиванием до практически перетирания, где будем иметь то же самое. Значит, вот это выявление функциональных вещей, которые жестко показывают вот та самая вещь, которой можно работать как по морфологии, судить например, экологии питания, там, где они могут быть. Это та самая вещь. То есть мы четко видим, каково устройство системы в той области, которая определяется этими параметрами. Вот здесь вот одна такая вот ключевая, что ли, у млекопитающих вещей, это в пищевой специализации, вот это вот хищник, а это вот перетирающая жвачка. Значит, что мы имеем? Конструкция: высота, положение отростка, отчленение, значит, удаленность от этого зуба. А здесь мы видим вот нечто, ну, уберем немножко здесь, не будем обращать внимания на структуру, очень похоже. Челюсть повернута, она на этом уровне, а здесь просто похоже. И то, и другое, это в широком смысле, ну так, в широком смысле, это свиньи. Да? То есть по нижней челюсти это очень, это уровень крайнего различия, который может быть обусловлен он функциональностью. Но общий базис, общая конструкция, она оказывается сходной. Когда мы возьмем череп в целом, то абсолютно понятно, что вот это одно и то же. Да? И даже можно не заметить, что там принципиально разные способы обработки пищи. То есть вот то, что определяет их историю и связь, определяется вот в этом образе, плане строения, в организации, так сказать, окружения. А это вот, соответственно, то. Так, ну это я просто хочу сказать, что вот при прочих равных мы можем получать сходные структуры абсолютно разным способом полученные. И они вообще, строго говоря, реализуются везде. Значит, я хотела привести пример тушканчиков, еще бы живы все. Вот. Может быть, даже здесь и не важно это рассказывать по своей сути, по материалу. Я хочу сказать, что в каждой, вот изменении каждой этой конструкции, понимая, мы начинаем понимать, как она организована с точки зрения выполнения собственной функции и как это связано с экологией данной формы. То есть, скажем, в этой группе мы примерно начинаем, так сказать, анализируя разные системы. Это в данном случае, вот я работала по слуховой капсуле, там, по челюстному аппарату. То есть мы выстраиваем некие направления и развитие адаптации, разные способы реализации этой адаптации и разные уровни специализации. Все это вытекает из этого вот анализа. То есть при анализе, в данном случае слуховой капсулы, мы выстраиваем и общий анализ значимых вещей, то есть это объем, так сказать, этой полости, способ ее реализации, оцениваем степень соответствия разных элементов системы, потому что помимо полости сюда будет в среднее ухо, как мы знаем, входит барабанная перепонка, слуховые косточки и, собственно, барабанная полость. Вот все три элемента, они, значит, будут рассматриваны. Что вот здесь мы видим, так сказать, я хотела показать тогда. Вот здесь соотношение рычагов отличается от соотношения рычагов здесь. Вот в данном случае можно говорить, что эффективность выравнивания импеданса, то есть вот выравнивание сопротивлению, так сказать, звуковой волны, выравнивание это, оно там вот будет гораздо выше, чем здесь. То есть можно выстраивать все, что угодно, остальное не останавливаю. Значит так, вот на основе анализа конструкции мы выявляем некоторые линии развития, которые позволяют определять разные направления специализации. Ну, при анализе, здесь вам трудно видеть, а мне вроде как ничего. Значит, сейчас посмотрю, нет, ладно. Вернусь назад. А, вот здесь. Значит, исходя, и здесь приведена только нижняя челюсть, такие вещи выстраиваются, исходя из конструкции челюстного аппарата как целого. То есть надо учитывать, есть ли трансформация мышечной системы приводящей, и смотреть, что происходит еще и с зубками. Вот в данном случае по трансформации вот это, можно судить, что в этой группе мы видим совершенно разную специализацию в разном направлении. Основной путь, который характерен для основной группы, связан с обработкой пищи путем перетирания. Есть форма, у которой все преобразования говорят о том, что у них специализация на резание, и это, в общем, так сказать, как вариант на церемониальном стиле журналистики. Здесь разные способы преобразования на работу челюсти в перетирающем режиме. Здесь вертикально перетирающие малые амплитуды в этом направлении с продольными движениями, то есть это крайность. Выявляя разные линии специализации, мы тем самым делаем одну вещь по отношению к эпигенетическим. Мы выделяем линии, которые на каком-то этапе истории группы являлись независимыми. То есть они реализовали разные пути. При этом мы видим, что часть форм реализует одну и ту же специализацию, но сам уровень ее реализации у них разный. То есть мы их можем выстроить по мере повышения специализации, вот, воплощения данной адаптации. Что это нам дает? Так. Значит, вот выделяя разные направления специализации или разные способы одной и той же специализации, потому что есть перетирание, но реализованы разные способы. Ну, не буду здесь показывать, это очень долго это. Но устанавливая это, мы тем самым уже четко выделяем разные группы. Все, эти группы, значит, выделяются независимо. Значит, и вот для выделения это, значит, решающим будут параметры функциональные. Вот те формы, как я говорила, которые представляют собой формы, которые реализуют одну и ту же адаптацию, только в разной степени интенсивности. По презумпции родства они априорно сначала должны быть отнесены к одной филетической линии. А вот вопрос в том, что к одной линии или не к одной, уже решается другим образом. В данном случае, вот экологически, если предположение о том, что одно и то же формировалось под действием разных причин, в этом случае мы эти элементы будем разделять. Или если будет показано, что сходство обусловлено не тем, что они одинаково интенсивно, так сказать, или в разной степени интенсивно выполняют одну функцию, а сходство обусловлено тем, что влияет некий другой параметр, который позволяет им меняться. Я это сейчас продемонстрирую. Вот. То есть выделение мы поняли. Теперь разделение линий с общей поняли. Это все мы уже говорим о филогенетических рекомендациях. Я так вот кусками, где это можно, не буду, так сказать, приводить детальные, так сказать, в этом, но вот что это можно. А вот те линии, которые мы выделили в качестве отдельных линий, с разными адаптациями, надо установить, каковы отношения между ними. И вот тут срабатывает та самая вещь, о которой мы говорим. Та, для решения этого вопроса базовая конструкция, то есть вот те признаки, которые, собственно говоря, к адаптации могут и не иметь отношения, но являются, так сказать, они участвуют в организации данного узла. Либо они играют, так сказать, определенную роль в данном случае, но могут являться отражением предыдущих адаптаций. Собственно говоря, вот я тут взяла, Кирилл Александрович, из вашей работы, вот эта сама идея, вот основание, на каком основании предполагается, что столь отличающиеся вообще, так сказать, группы структурно являются родственными. То есть, ну, можно не буду, так сказать, в подробностях, но суть в том, что они имеют сходную, то есть эта вещь реализуется на сходной базе, которая представляет собой адаптацию предка. Вот это не генерализованное состояние, а это состояние, отражающее адаптивность предка. То есть если говорить вот в терминах, которые сейчас часто используются, широко используются их даже в классической филогенетике, там филистики, эти апоморфизм. Это апоморфные признаки, это синапоморфия. То есть они именно признаки специализации. И вот сходство показать как вот. И это вытекает из конструкции, это становится понятно, что объяснить это можно. Вот. и это предположение делается. Другое дело, если вдруг окажется в ископаемом состоянии, какие-то формы, которые ушли, они будут обладать тем же самым, это развивалось независимо, это будет ставить вопрос о том, что ну, следует учитывать и параллелизм в развитии, так сказать, этой конструкции, ну, изменения там базоперегойного сочленения, утраты этого сошникового опора и так далее. Вот, что это было и в других группах, мы можем, так сказать, еще как-то поколебаться. Но до сегодняшнего дня, так сказать, вот эта вещь вполне достаточно, чтобы высказать предположение о близости этой группы. То есть на основании вот этих вот вещей. Теперь вновь, значит, сейчас. Наверное, вернусь тогда на ней. Значит, просто я, видно, убрала эту картинку, не могу найти. А, нет. Устали, да? Вот. Значит, здесь есть некая проблема. Если мы будем рассматривать, ну вот, может быть, навскидку даже видно, что есть некая общая тенденция в изменении челюсти от, скажем, такой конструкции до этой. То есть связано с компактностью, с противопоставлением углового отростка, с подъемом сочленованного, с уменьшением. То есть при этом от прыгунчика здесь до карликовых тушканчиков здесь. Карликовые тушканчики попадают в зону трехпалых тушканчиков, вот напрямую вот этот вот ряд. Однако, если рассматривать систему целиком, то оказывается так, что, да, и вот эта вот структура нижней челюсти, учитывая, ну, уже не буду возвращаться, там с очень сложной организацией мышечной системы, она вот абстрагируется чрезвычайно эффективно. То есть эти маленькие зверьки могут создавать на своих зубах, но невероятно, они могут жевать, пережевывать, там, сказать, разгрузить все. У них очень совершенная система приведения. Однако зубы при этом вот не соответствуют уровню специализации. То есть при таких зубах вот эту красоту им не надо. То есть зубы не позволяют реализовывать во всей той мере то, что есть. Значит, при анализе, значит, вот этой штуки становится ясно, что преобразование челюсти вот у этих карликовых тушканчиков вполне вероятно предположить, связано со специализацией слуховой области. Вот то самое увеличение слуховых барабанов, которые мы видим, оно приводит к тому, что резко изменяется весь вот хвост нижней челюсти и мышцы, которые крепятся над ней. Это автоматический ответ, по-другому челюсть не поставишь. То есть специализация слуховой области была чрезвычайно важна. Она вот... Выживешь, если будет, да? Это реализовало и давало колоссальные преимущества, то есть можно не думать и прекрасно жевать. Причина же здесь, несмотря на крупное увеличение, до определенных вещей, когда появляется нижняя челюсть, они не связаны с развитием слуховой области, они не противоречат друг другу. Но там, где уже появляется такая дифференциация челюсти, которая связана с усложнением приводящих мышц, связано с изменением точки вращения, она обусловлена интенсификацией и жеванием, причем в определенном направлении, то есть связано с постепенным переходом на перетирание, то есть факторы, обеспечивающие разные. И поэтому вот при такой интерпретации карликов никак не получаются конечные производные. Это линия, которая независима. Вот интерпретация по этой выходишь, это независимые, причем обособившиеся очень давно. Это где-то начальные стадии радиации. Что касается, скажем, пятипалых тушканчиков, то там и фактор-то определяющий был другой. То есть это скорее связано было с рытьем, и это рытье потенциально вместе с жеванием, оно определяло, так сказать, определенный тип движения нижней челюсти, которое автоматически позволяло получать большое удовольствие на предмет жевания. То есть там очень эффективно, все очень хорошо. То есть, вот, да, и это хореутес, который вообще нетипичен, и вот его как раз связать с кем-то очень трудно. Потому что когда речь идет о сходных вещах, сказать, тогда можно говорить, вот искать характер связи, то есть попытаться выводить, что из чего. Здесь эта форма развивается в абсолютно нетипичном для группы направлении. И она как бы это связана с усилением и классификацией плезиоморфных свойств. И поэтому, если работать с этой конструкцией с помощью анализа признаков исходства, они всегда выпадут вниз, что было сделано, когда Бёрксет Шинброд, когда вот он поместил Эухариотуса в мышок. Потому что будет очень большое сходство, но это сходство основано не том, что это плезиоморфное, это наоборот специализация, очень высокая специализация, усилением генерализованных свойств. То есть оценка их не как генерализованный, как уровень специализации. Вот. Таким образом, мы, значит, на основе этого анализа мы выявляем какие-то отношения, когда это все позволяет. Выстраиваем некие представления о взаимоотношении групп. Что интересно? Вот мне позволили показать этот слайд, Анна Андреевна и Владимир Вячеславович Лебедев, они сделали молекулярные реконструкции тушканчик. Вы смотрите, что происходит. Вот те самые карликовые тушканчики, которые оказываются в начале, то есть в базальной радиации вот этой группы. То есть схема, которая абсолютно не противоречит в данном случае тому, что мы наблюдаем по анализу морфобиологических этих самых узлов. Где-то она имеет, так сказать, на уровне там видов она имеет разрешающую способность большую, где-то на уровне родов даже удается сопоставить. Вот, то есть, опять же, противоречия нет. Вот, где-то там на морфологическом материале просто не о чем говорить, то есть там нет улавливаемых следов для реконструкции. То есть в данной ситуации вот эти вот в чем-то парадоксальные данные, это вот челюсти там, что творится с этой штукой. Хотела показать, но это не важно, это зубы, что зубы не соответствуют тому, что есть. Вот. И на основе, значит, в данном случае вот здесь Сони, по-видимому, появились, вот на основе таких очень сложных оценок, я говорю, путем выведение, что ли, ну, то есть, чтобы вычленить историческую составляющую, надо убрать на каком-то этапе, потому что, еще раз, построение отдельных ветвей осуществляется на основе анализа адаптации и, если на уровне признаков говорить, на основе признаков адаптивных. А вот характер взаимоотношений, то есть, собственно говоря, установление монофилетических отношений между этими группами, вот здесь встают, так сказать, значения, начинают, так сказать, особо иметь базовые конструкции, вот то, что я как бы называю базовый, то есть это вот план строения данного узла, то есть там сохранение некоторых параметров, которые показывают ну или то, что вот, так сказать, если удается найти вот эти вот следы предыдущей адаптации, правильно их интерпретировать. И выстраиваются некие схемы, которые вот, ну, показывают, как бы это, так сказать, интерпретировалось. Схемы, построенные на разных системах, они, естественно, будут разными. В чем проблема, значит, работы с морфофункциональными узлами, вот при конструкции, нет вот этого метронома. То есть то сейчас эта адаптация включена, является определяющей, то она спит, то на каком-то уровне они сохраняют, скажем, пищевую специализацию одинаково, резко начинают гулять где-нибудь там в ушке, в глазке и так далее. То есть вот это существенное препятствие для анализа отношений. Вот, ну, то есть она просто неразрешима в рамках этого исследования, то есть нет материала. Вот где-то оно оказывается удовлетворительным. И построение такой компромиссной модели, потому что понятно, что и челюсти, и уши, там, и все остальное, это развивается в рамках единого организма, они должны соответствовать друг другу. Кстати, также должны соответствовать и той модели, так сказать, вот этих молекулярно-генетических реконструкций, которые, так сказать, тоже в рамках этой вещи. Вот. То есть и мы получаем, ну ладно, это значит примерно то, что говорил. Вот.
Слово еще хотела сказать, это тоже, чтобы понять. Значит, соотношение возможностей, вот мы сейчас как-то упоминали молекулярно-генетический, филогенетика, так сказать, и филогенетические построения на анализе, морфобиологическом анализе, значит, адаптивных систем. Примерно, так сказать, понятно. Есть еще вот кладистика, которая очень часто. Это способ анализа. Это, понимаете, вот она работает также на морфологическом материале, но у нее разные как бы базы выявления монофилии. Вообще, строго говоря, морфобиологический подход, в общем-то, и не ставит, вот никогда не ставит перед собой такую вот цель именно четкого анализа монофилии. И в данном случае, когда этот вопрос стоит, а он обязательно стоит, решает это с помощью методов, разработанных классической филогенетикой, или, например, той же филистикой, которой сейчас вот очень много, ну, это, так сказать, производная, как от этой филогенетики. То есть использует чужой метод. Здесь нет. Кладистика – это тоже метод, так сказать, со своей идеологией, со своим способом, так сказать, выявления, вычленения вот этих отношений. Что интересно, поскольку вот анализ целостной структуры происходит путем ее вот описания через отдельные элементы, то есть выделяются признаки, кладистика работает с признаками, в данном случае при таком подходе, вот морфобиологическом подходе, признаки получают осмысление, то есть вот они показывают свою разнокачественную, вероятностную филогенетическую ценность, то есть о каких-то мы можем говорить, что там очень велика, ну именно от истории, то есть на функцию вообще никак не связано, да, то есть тем не менее что-то есть, можно предположить, что папа с мамой, да, вот, то есть оценить вероятностную роль, потом направление преобразования, что чрезвычайно важно, потому что там, ну, идет некое преобразование, как правило, выстраивается в каком? Более того, иногда, если на уровне признаков, этот подход позволяет говорить, что направление обязательно сменится. Потому что вот речь идет о слуховых косточках, например, когда, ну, вернее, там о барабанной перепонке. Мы понимаем, что чтобы острота слуха была хороший, то есть надо вот это вот сопротивление воздуха приравняться к сопротивлению воды, ну, жидкости, которая там есть. Значит, нужен коэффициент усиления. И этот коэффициент определяется отношением рычагов, то, что мы увидели, и отношением мембран. При этом надо слышать в определенной области. Чтобы слышать в низкой частоте, надо, чтобы этот барабан был просто вот огромным, то есть полость должна быть большой. Раздувание полости при определенном положении барабанной перепонки приводит к ее увеличению. Автоматически раздувается то, на чем она крепится. Барабанная перепонка имеет две части, там не оттянутую, не оттянутую. При значительном увеличении полости, чтобы не увеличить, вот коэффициент должен быть определенный. Если коэффициент будет больше, слуха также не будет, как и при недостатке. Поэтому абсолютно четко можно сказать, что принцип зарастания эпитимпанальной части, оно обязательно при определенных параметрах сменит свое направление от увеличения и раскрывания к закрыванию, к остенению и закрытию. То есть вот морфофункциональный анализ позволяет как бы предсказывать изменения отдельных параметров, какие-то. Это все тоже важно, потому что там в той же кладистике там есть, так сказать, элементы взвешивания, там есть элементы оценки направленности, то есть ордерности, это все понятно. Вот. Я применяла этот самый способ. Что самое интересное, если закладывать в кладистический анализ параметры, отражающие функциональную структуру, она прекрасно показывает разнообразие адаптации, то есть налево, значит, те, которые насекомояды, направо билетиранины, то есть жестко и еще дальше выстроить по уровню интенсивности данной функции, то есть что за ложь, что не за ложь. Вот. То есть вопрос в том, что только очень внимательно надо, так сказать, определять, что должно быть положено туда. Потому что когда идет вот огульно, закладываем все подряд, чем больше, и сразу получим конструкцию. Не получим. Если будет заложено очень много параметров, отражающих функцию, то получающаяся кладистическая схема не будет иметь отношения к истории группы, а будет иметь отношение к эволюции адаптации. Человек, который не работает, не понимает в этом, примет это за эволюцию группы. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что то, что говорила Лена, это имеет отношение ко всем нам и очень интересно и имеет большое методологическое значение, показывая, как надо работать. По сути дела, она выкапывает могилу современным практикам работы кладистов, показывая, что как метод это, безусловно, можно и нужно использовать кладистический, а оценку признаков нужно давать иначе. Нужно искать признаки, как я говорю, с историей.
Да. Проверять.
Рассчитывать. Кроме того, у меня очень много, но это я потом. Сейчас вопросы. Первую руку Кирилл Птино.
Вот вот было задание экологической морфологии. Могли бы вы подробнее объяснить, что вы имеете в виду постфункциональной морфологии и подэкологической?
Так вот по-простому я уже как бы это сказала, то есть это функциональная морфология, это анализ соотношения формы функции. Экологическая морфология – это скорее анализ соответствия конструкции, так сказать, целой, там той биологической роли, то есть той экологической задачи, которую она выполняет. То есть можно, когда я говорила про то, что полетели, да, значит, исходно предполагалось, как у шерстокрыла, бегали на широко расставленных лапах. Сейчас скажу, может быть, абсурдную вещь, но не суть. А если предположим, что это которая форма залазила, где необходимо было это самое. Вот она чуть планировала, и при этом обязательно должна была справиться в узкую расщелину. То есть вот связь, в данном случае мы только устанавливаем связь, что обязательно да, надо расправить, и обязательно, значит, надо вот повернуть это. Экологическая связь, может быть, сходные вещи могут быть, строго-то говоря, получены для разных биологических задач. Только это. Корреляции экологии и морфологии, там корреляции между функцией и на основе...
Это как бы просто корреляция между экологическим и морфологическим.
Понимаете, что это изучение... Изучение, так сказать, самой взаимосвязи между экологической, которая нас в экологической морфологии включает в себя в качестве анализа и функциональный анализ.
Так, я бы добавил к вашему ответу, Кириллу, он так и не удовлетворился. Фактически экологическая морфология занимается оценкой степени соответствия приспособления среде. А функционально занимается тем, как работает организм, как он выработался. То, что мы потом оцениваем естественным отбором, как значимое явление. В этом, по-моему, главное.
В грубой форме это
у меня тогда несколько вопросов. Первое. Скажите, у вас там сначала было употреблено применительно к кладизму степень филогенетическое событие. Значит, как это определяется, что это скажу. Такое у кладистов?
Ну, это в данном случае филогенетическое событие – это появление группы или исчезновение любой. Элементарное филогенетическое событие – это появление нового вида. Кладистическим событием будет появление нового куста, то есть, вот скажем, то, что мы будем классифицировать, ну, в соответствии рода, там, чего будет. Появление новой группы или исчезновение старой группы, это называется филогенетическим событием.
Но не как-то это в цифровом значении меня оценивает.
Значит, это у кладистов немного другое. Там, там кладистическое событие. Кладистическое событие – это факт Ветлеми. Но они в какой-то мере... Там не важно, что будет дальше. Вот сам факт, факт разделения называется кладистическим. В кладистике, что там важно? В кладистике нет предка и потомок. Если вот вы заведомо знаете, вот вы смотрите собак, да, вот вы выложили полный ряд, и вы знаете, что из этой собаки, это там папа, у него получился вот этот он выстрелил. Все измерили, что надо, и построили кладограмму. Вы получите то, что надо. Только вот этот каждый предок будет отдельный боковой вид. Нету там, нельзя положить вот предка в основание. То есть в кладистике это всегда деление. То есть вот предок будет, это наиболее ответвившийся от ствола. Следующий, значит, опять делится. Так заложено в аппарате. Вот в аппарате анализа так заложено. Там другая вещь, когда смотрят количество событий на этой ветви. То есть формально она даже прочитывается, вот если есть предположение, что это может быть предком, да, там будет очень короткая ветвь. Прямо короткая, ну там что-то было, другое, вот, она будет очень короткая. Но в принципе, вот кладизм не позволяет вообще рассматривать отношения предок-потомок. В принципе, это невозможно.
Так, теперь такой вопрос. Термин схема филогенез, это ваш или...
Значит, я использую, вот прямо украла термин Мейна, семофилез, приписала ему какое-то значение, Мейн, которое...
Мейна, Сергеев, что
ли? Да. Mm-hmm. Вот, и мне оно очень, очень нравится. То есть, дело в том, что вот развитие, иногда называют семофилезом развитие свойств. То есть, собственно говоря, что может быть развитием свойств? Анагенез. Вот когда вот мы смотрим, как там из, скажем, пятипалой конечности получим... двух или там, то есть мы выстраиваем некий ряд. И вот преобразование вот свойств как бы считается семофилезом. Здесь очень важно преобразование свойств не просто в эволюции, так сказать, как, ну, как таковой, то есть от древности до сегодня, да, а в конкретной группе. Вот семофилез это преобразование свойств истории становления данной группы. Что оно меняет? Вот хорошо придумали. Тупая, шестокрыл и рукокрылый. Прекрасно. Если бы больше никого не было, мы бы сказали, тупая, предок шестокрыла, шестокрыл, предок рукокрылый. Да? Вроде бы как. А филогенетический анализ это другое. То есть мы должны рассматривать широкий спектр группы. Немножко отвлекаюсь. При анализе вот представление о группе и выбор группы уже есть. Фальсифицируем гипотезу о группе. Вот мы уже предполагаем, что вот эти отсюда, да? И устанавливаем отношения между ними. То есть в каком-то смысле система и систематика предшествует анализу, потом филогенез меняет представление и так далее. То есть... Что значит, что получается? Мы про что говорили?
Семофилез.
Да. Значит, семофилез – это конкретное изменение этого узла в конкретной группе. И может оказаться так, что там семофилез будет с разделениями, с разными ветками, с повторами, с параллелизмами. То есть одно и то же могло возникать несколько раз. У тушканчиков прекрасная штука. Вот и это видно, как они на базе. Они на разных грунтах, и на разных грунтах роют. И, одна группа так вот в грубой форме на мягких, на песчаных, другая на жестких. И вот когда песчаная группа уходит в жесткий грунт, она тоже начинает рыть в грунте, но уже не может сделать то, что делает те, кто исходный. Решает задачу по-другому на той базе, в которой есть. Вот в реконструкции, адаптации вот челюстного аппарата семофилез – это вот и учет, если удастся показать, и неоднократное становление каких-то изменений, и разнонаправленность изменений. Вот реконструкция истории преобразования морфофункционального узла в конкретной группе. Вот я как-то так вкладываю. А можно просто выстраивать в потенциальную связь. Ну, ну, то, что мы называем, ну, как бы, вот, мне кажется, эволюция. Это вот из этого может получиться, из А, Б, из В, С и так далее. Вот. А в конкретной группе получилось из А, Б. Потом из Б было С, было Д. Потом из этого вот получилось снова Д. То есть конкретное не соответствует прямолинейному изменению.
Понятно. Лен, а у самого Мейера определение? Есть, что, есть, как он понимал?
Есть оно так. Это преобразование части целого, все, изменение свойств как части целого. То есть там есть и слово свойство, и есть часть целого. Мне больше, мне, мне кажется,
что это совсем не, не то, о чем вы говорите.
Мне кажется, что вот мне
у Сергея
мне
очень много было формализации такой, вспомнить его мирономию и прочее. Нет. Вот это термин оттуда, его
да,
идет.
Но он, между прочим,
а у вас совсем другое.
Нет, он на самом деле что хотел сказать? Понимаете, мы не можем познать все целиком. Давайте познавать отдельно. Познавая отдельно, мы должны придумывать свои правила игры. Потому что каждая вещь имеет свой закон развития. То есть, вот когда я говорила, например, о нижней челюсти, хорошо бы ее увеличить, сдвинуть туда-то и поднять. А там пухло. Оно не дает. То есть мы имеем какие-то, или, скажем, там у роющих, у меня, я работала с роющими, у них одинаковая конструкция климатизации мастоиды. Она одинаковая, как я могу предположить. Шея, все определяет шею. Шея раздавила, она полностью исключила возможность раздувания в определенном направлении. А если стоит задача, ну, то есть, вернее, эффективно будет раздуть, и она раздувается, то это будет одинаково. Потому что нет другого пути. Он перекрыт. То есть, вот...
Понятно. Так, еще один вопрос.
Правила игры. Надо смотреть. В генетике, например, вот там вот, тоже должны быть правила игры. Если этот ген расположен близко к центромере, то его изменчивость может быть там больше или меньше степени. Это правила игры, вытекающие не из группы, не из того, что происходит, а из правил построения системы.
Понятно. Но если у каждого свои и правила надо... игры, можно ли переносить правила из одной области, термины, в другую? И ну, придавать да, им нечто другое?
В данном случае здесь речь идет... о том, что он говорит, что сам факт, что давайте изучать область по своим правилам, то есть учитывая все, только так. Вот. Мне, я так перелопатила, так сказать, вот мне показалось, что мое определение хорошо ложится, что я могу использовать, сославшись на великих, как говорится.
Так, еще один вопрос, уже более практически. Вы говорили о использовании измерений. Как проводится измерение?
Хотя так и проводится.
Это компьютерное измерение?
Нет.
По фотографии?
Любой.
Или это...
любой. Вот весь вопрос в том, что практически сейчас, как говорят, если я изучаю, вот скажи, что измерять. Я говорю, а что ты хочешь изучать? Вот как только есть задача, что изучать, скажу, что измерять. Потому что просто измерение, оно дает отношение сходства. Вот тут надо понять одно. Есть анализ, который покажет сходство на основании этих измерений. 100 измерений, это значит вот 100 разных осей, оно даст совокупное сходство по 100 параметрам. И больше ничего. То есть результат всегда будет оценка сходства того, что заложили. Часто говорят, что если... Из чего исходит? Если кто-то друг на друга больше похож, чем на другого, то, скорее всего, они родственники. Ребенок на соседа похож, ай-яй-яй, да? Принцип какой всегда? Значит, родственник. Вот этот вот, эта задача сходства, которое сходство, которое несет в себе элемент родства. Поэтому, говорит, давайте опишем систему путем оценки совокупного сходства. Что значит? Ну вот просто, этот похож на этот. Как это сделать? Можно все-все-все перемерить. Вот размер – это на самом деле отношение расстояния между, считается гомологичными точками, здесь очень важно, чтобы устанавливали в точку. И тогда мы сравним, насколько похожи там один на один. Вот тут очень большие ошибки. Когда берут, иногда бывают хорошие, знаете, бывают так, промеры, которые позволяют оценивать структуру разнообразия, соответствующую эволюционалической структуре. Да? Они выработаны опытным путем. Они дают максимальную, значит, дифференциацию, показывающую что-то. Если их применить, например, с хищных, перейти на каких-нибудь насекомоядных, результат будет другой. Там просто можно заведомо дать вот нужные промеры, если вы хотите изучать адаптацию. Так и меряйте признаки, которые жестко соответствуют, вот имеют отношение к выполнению функции, и те признаки, которые вам позволят понять, каково строение той структуры, на которой эти функциональные точки находятся. Вот их заведомо выбирайте и меряйте, тогда вы получите эту схему. В филогенетических реконструкциях ищут некое свойство, а промер – это форма, понимаете? Промер – это форма. Это вот можно глазами расписывать качественную, на качественность. Это все равно, как вы будете описывать. То есть, если вы сможете задать решеточку вот эту вот словами или размерами, это, по сути дела, одно и то же, то там пытаются найти, какие свойства будут отвечать истории. Когда я показывала фотографию свиньи, понятно, чтобы, что история для истории надо мерить череп. Длину, высоту, соотношение. Потому что как только берешь череп целым, ты даже не видишь, что там хищная челюсть, лошадиная челюсть. То есть диаметрально противоположные, вообще не похожие. А вот габитус, общие вещи, общие взаимоотношения. Вот если эти промеры, никогда не смешают хищника, то есть свиньи будут отдельно, там хищные будут отдельно, там вот лошади будут отдельно. А если взять параметры вот нижней челюсти того угла и измерить, то вдруг окажется, что одни из них это лошадь, а другие это гиена.
То есть я из этого вот такой вывод сделал, что очень важно при изучении морфологического первично поставленная задача.
Абсолютно. Абсолютно.
О чем многие, кстати, забывают в работе.
Как
у нас есть объект, вот мы изучаем там мускулатуру, берем и так далее. А видите, поставить вопрос, что мы хотим узнать,
правильно.
Каким путем.
Да.
Вот это вот очень важный вывод, который можно вот из нее вытянуть. Так, превратил в диалог, еще вопросы. Да.
Вот вы говорили, что разно основывается на основе сходства. Насколько я понимаю...
Оценивается.
Ну, оценивается.
Сходство.
Да, на основе сходства. Насколько я понимаю, кладистики не очень много. Это, мне кажется, основывается на различии. Вот они строят кладограмм на основании различий, на основании...
Синапоморфия. Сходство по апоморфным признакам определяет, что они родственники. Синапоморфия.
По синапоморфному.
Как только доказано, что сходство, вот они сходство по новации, что такое апоморфия? Это вот что-то, что вот сначала не было, а потом появилось. И вот если две группы сходны по вот этой новации, это значит син, апо, морфный. Син сходный, апо – это новация, морфная. Тогда первое предположение. Там всегда итерация, понимаете, всегда вот такая каша. Первое предположение – есть презумпция родства. Если они сходны по этому, значит, первый, какую гипотезу мы двигаем, родственный. Дальше начинаем ее фальсифицировать. Что нам позволяет сказать, что это на самом деле параллельные, параллельно полученные вещи. Это следующий этап. Это правила игры, мы всегда так вот сначала придумываем. Если сходны вот в такую вещь, первое предположение, они родственные. Потом начинаем эту гипотезу фальсифицировать и разваливать.
Так, теперь еще вопросы есть? Саша Кузнецов, у меня к тебе вопрос.
Да.
Вот послушайте доклад. Я не хотел посмотреть твой манифест молодого морфолога, где ты клянешься, что гордишься, что никогда не занимался филогенетикой.
Нет.
Так ему и не надо.
Нет, а мне еще.
А ему и не надо. Ведь какая вещь, он говорит, не буду этим маразмом заниматься. Он
если бы он называл это маразмом, то я бы согласился. Пускай занимается своим.
Нет, но он так, он-то как раз это и делает. Вы понимаете, в чем дело? Это пример прекрасной последовательности. Он говорит, я буду заниматься проблемой адаптации. И даже эволюции адаптации. И как она работает, и что там может быть. И для этого совершенно другая. И не
нужно. Вы читали этот манифест?
Не, не читала.
Там у него есть такая фраза. Отдадим все это молекулярным генетикам.
Не, нельзя. Да.
Пускай они этим занимаются. А мы туда лезть и не будем.
Молекулярные генетики вещь великая. Великая просто. Потому что они дают основания, не привязанные к морфологии, связанные с биологией формы. И это очень важно, понимаете, вот независимо полученное, получено по другим правилам игры. И здесь, но зато, когда выстраивается, вот филогенез реконструируется через развитие вот системы, есть вещи, которые, могу сказать, не бывает или бывает маловероятно. Вот показывает молекулярка такую вещь, я говорю, ребята, Бог с вами, конечно, может это так. Но проверяйте, я сомневаюсь. Что меня заставляет сомневаться? Понимаете, уж очень большие ограничения накладываются. Вот, скорее всего, это не так. Понимаете, здесь есть правило. Там же тоже нет абсолютных знаний. Не строит молекулярку, нет у нее ответа. Понимаете, это тот же семенный лес. Это тоже сходство. Это сходство по положению оснований длинной цепочки. И есть те же правила игры, которые вкладываются, и там тоже варианты, когда запихиваешь это сам в анализ, оно тебе выдает 56 деревьев, это строится консенсусное, которое идет, а может быть правило как раз не то, которое выбросили, и так далее. Там тоже, и оно тоже требует своей проверки. И в этом смысле, так сказать, вот путем вот этого соотношения. Более того, там еще пока не научились, но уже ставится, вот сейчас, кто работает, так сказать, по эти давно стоят эти вопросы, чтобы понять, там тоже есть, помимо истории, куча своих блоков. И эти, на каком-то этапе они незначительные, можно их выбрасывать, а вот там, где все спорное, там они становятся значимыми, и всякая ерунда лезет.
Так, Кирилл еще не исчерпал лимит своих вопросов.
Да, вот вы не могли бы показать картинку, где три слуховых барабана.
Где что?
Три слуховых барабана.
Три слуховых барабана?
Ну, а что означает?
Нет.
Нет. Это
нет. Вот, да, вот да. Это. Это, как я понимаю, вот это вот левый, ну вот этот. Это исходный фрагмент, да? А вот это произошло одного вида, и это у другого вида, правый и нижний. Верхний и нижний.
Значит так, это реально, вот это есть и вот это есть.
Да.
Мы анализируем конструкцию вот эту.
Ну, да.
И по идее мы хотим посмотреть, вот эти конструкции, о чем они говорят. Носители таких барабанов, то есть обладатели этих барабанов.
Это все понятно, но вот.
Это факт. А теперь эта система, вот на самом деле, вот это вот соответствует здесь. Здесь мы как бы определяем. Есть вот эта полость, это направление пневматизации, есть это направление пневматизации, и есть это. Оно идет двумя. Значит, на месте стыка направлений остается ребро. Вот они здесь сомкнулись и так далее. Теперь возникает вопрос. Надо провести гомологию того, что мы видим здесь. Мы это видим. И вот вопрос о том, как установить гомологию признака. Это по положению. Вот по положению, ведь похоже, да? Вот здесь, допустим, вот по положению. Здесь вот так разделяет и здесь. Да? Нарисуем ее желтым.
Нет, все,
вот. То есть это только вот это. А если вы неправильно зададите гомологию, результат вы получите, как зададите. Вот. То есть в одном случае это будет одно и то же, а в другом случае это два принципиально разных направления развития. Вот. И в основе лежит опять та же самая вещь. Гипотеза о становлении той конструкции, которая есть. То есть на эмбриологическом материале это показано, что формирование полости происходит путем проникновения из барабанов. Идет, здесь резорбируется, там и пошло. Понятно, да, вот такая. Если из этого исходить, то основой для гомологизации, то есть для оценки, а перегородки это стык фронтов. Значит, определение фронтов. Ищем, откуда и что. И тогда вот перегородки между сходными, так сказать, фронтами пневматизации будут гомологичными. И тогда мы можем определить, видите здесь что гомология? Горизонтальная маленькая перегородка гомологично наклонная и очень большая.
Так и что правда и неправда?
Вот это правда.
Надо писать было.
Это правда.
А как все-таки сказать, что это правда?
Знаете, доказать, как доказать? Никак не доказать. Доказать, сейчас еще раз скажу, из логики вашего построения, вы скажите, если вы говорите, каков критерий гомологизации, вы можете сказать, критерий гомологизации положения, что он, существует три критерия гомологизации Риманена, то есть когда мы работаем на этих морфологических признаках.
А
да?
Вы вот по способу формирования, посмотрите, как
по способу формирования.
Смотрите, способ,
да, то есть что сам характер всегда у всех, где он есть, осуществляется одним и тем же путем. Путем разрастания в зависимости от того, через какие относительно, так сказать, структуры элементов. То есть она имеет каналы проникновения, их несколько каналов. В зависимости от интенсивности мы можем получать перегородку большой, маленькой, наклонной. Это. При использовании только критерия как бы мы будем иметь полость, не имеет связи с предыдущей, перегородка всегда должна быть наклонной, никак иначе.
Вы как бы вот мы да, вот, выяснили, что первая истина, на основе того, что вы исследовали развитие тушканчика вот от маленького до взрослого.
Еще раз
говорю. Или на отношении каких-то своих представлений о том, что должно формироваться
такое. Это вечно. У всех, у кого идет это, на эмбриологическом материале, по факту, в онтогенезе, все эти вещи формируются путем и так далее, то, что я сказала. То есть эта вещь, как, исходя из этого, то есть, исходя из генезиса формирования, я беру в качестве критерия гомологизации именно способ формирования. А меня интересует именно это, потому что задача реконструировать образование. Вот. Предложите другое, основывайте это, стройте на другом, стройте это. Будем обсуждать. Другого нет. Всегда гипотеза.
По этой картинке я хочу сказать, что формулистически настроенный кладист, придавая способ формирования, сразу бы сказал, что правда верхняя. На том простом основании, что верхняя картинка по сравнению с левой имеет утрату желтенькой перегородки, то есть одно событие, а нижняя картинка по сравнению с левой имеет утрату красной и появление вертикальной белой. Поэтому это менее экономная гипотеза, и поэтому правильная верхняя.
Это не гипотеза. Это факт. То есть, как, если бы вот она так существует, он просто оценивает, ну есть у них вот такие перегородки. Ведь в кладистике, нет, в кладистике все равно.
Есть они... перегородки. Значит, строится наиболее экономная гипотеза. Наиболее экономная гипотеза считается верной. Вот верхняя трактовка гомологии более экономная.
Она не строится.
Она не потому, что нет. Так формируется, а потому, что она более экономная.
Более
всего одно событие утраты, а в нижней одно утраты и одно появление.
Это вопрос следующий, как она будет считать. Вопрос в том, как это назвать. Самое смешное. Вы понимаете, вот это все не придумано. Так случилось, что три человека описывали один и тот же, ну, включая даже один и тот же экземпляр. И три человека делали кладистический анализ. Юра Шенброд, Игорь Павлинов и я. И получили разный результат, потому что по-разному обозвали эти перегородки. Это дальше кладистика посчитает, как экономнее превратить одно из другого. Потому что здесь же нет кладистики, то есть здесь надо же еще много форм. Там еще целая куча тушканчиков, в которых будут тоже стоять свои плюсики в своих этих самых штуках. И в ту систему впишется вот этот самый хореус. Я просто в данном случае хотела показать, вот самое главное, это вот что. что заложите. Сейчас считать уже столько придумано много. Но результат, вот что положишь, что получишь, надо подбирать правильно то, что закладывать, обосновывать, искать, самого себя опровергать, как угодно, понимаете? Вот я исхожу из «хочу изучить историю». История формирования такова. Через что? Динамическая гомологизация. То есть я придумываю, как я на основании того, что вот это встреча фронтов. Значит, мне важно определить, есть ли нет там полости гомологичной. Значит, если между ними будет перегородка, значит, это перегородка, и не важно, будет она лежать, стоять там, выдвинута. То есть положение перегородки может меняться как угодно. То есть мы это вот и строю дальше. Кто-то вот так вот сходу, потом начинаешь обсуждать, объяснять. Объяснения нет, просто так показалось, похоже, да? Вот, когда начинаешь говорить, Юр, почему ты поставил птичку сюда?
То есть, Саша,
ну идет на руку,
идет. Вот, вкратце я могу сказать, ты фактически выступаешь против абсолютизации, в принципе, экономики, применяемой в политике. Это показывало, что нет ничего абсолютного, нужно исходить из задач поставленных. Поэтому в данной ситуации это просто показывает, что принцип экономии для данной структуры не работает.
Наоборот, работает.
Ребята, экономия это в принципе кладистым не там, не в выборе признака. Это потом построить, вот когда она будет строить. Вот чтобы заполнить клеточку, надо из чего-то исходить.
Не важно.
А кладистика по принципу экономии преобразует одну в другую.
Помните, кладистика. Принцип экономии можно применять вообще к любой гипотезе, к любой науке. Значит, да нет других критерий. Секундочку. Я хочу сказать, что данный пример с этой точки зрения неудачный, потому что по принципу экономии, совершенно формальный и без какого-либо обдумывания, получается такая же интерпретация, как со сложным учетом вот этого вот механизма формирования полостей. И экономии, и формирования, верхняя картинка правильная, а нижняя неправильная. А, конечно, сам себе наклон какой-то перегородки, топология, это не топологическое. Изменение на наклон перегородки – это не топологическое преобразование, поэтому к критерию гомологии положения не имеет никакого отношения. Если бы она там сквозь другую прорезала, это было бы изменение
топологии. Нет, тут вопрос такой, Саш, вот этот принцип экономии вообще не имеет никакого отношения. Вот в кладистике важно заполнить клеточки. Вот надо встать и сказать, есть вот это или нет. Есть вот это, у одной да, нет. У это есть, нет. Это есть, это нет. То есть там принцип, а для этого надо идентифицировать, вот что же вот это такое. То есть в какую клеточку ставить. Вот когда Юра подходил, он говорит, ну что я вижу, здесь вот большая длинная, здесь большая длинная, здесь две длинных. Значит, вот эта передняя длинная, она вот эта, задняя длинная, она вот эта. То, что там остальных коротеньких нет, это так. Там у Игоря тоже, так сказать, свои блохи в этой самой, в потенциальной самой штуке. То есть, понимаете, когда начинаешь, не задаются вопросы. Экономия начинается потом. Вот когда выкладывается вот эта форма и вот эта. Кладистика устанавливает между ними отношения. И вот тут экономия, она говорит так, как при минимальном количестве шагов вот из этой получить это. Потенциально она получит из всего все, ведь в реальной жизни из этой, предположим, получилось это, путем вот таким. Но кладистика исходит из того, что мы будем из всех возможных вариантов, перебирая, оставлять только тот путь, который говорит о минимальном количестве шагов. Это уже вопрос оценки. А вопрос, здесь вопрос о том, что в клеточках будет. Нет, здесь клеточки.
Я не согласен. Тоже, я говорю, что количество шагов из левой в нижнюю, из левой в верхнюю разное. В одном случае у нас происходит утрата красненькой.
Так.
Нет, в нижнем случае утрата красненькой и появление беленькой. Можно я покажу?
Да, можно.
Вообще есть еще один вариант.
Так.
Значит, вот если мы идем сюда, то первый шаг сову шахты элементарно, мы убрали красненькую, правильно? И вырастили беленькую. Два шара. А здесь мы только убрали желтенькую, больше ничего не сделали топологически. Все остальное на месте. Поэтому это более экономная гипотеза. Так, и так, можно дальше. Если бы у вас получилось, что не экономная гипотеза оказывается правдой, вот это было бы
так красиво. Здесь-то вопрос в том, что она может какая угодно, понимаете? Здесь вещь, которая совершенно о другом. Это принцип выбора признаков и их гомологизации. Вот это факт. Вот я сейчас раскрашу сереньким.
Сереньким.
И чтобы кто как хочет, так и раскрашивал эту штуку. Да. Причем, если исходить из экономии, а если у меня будет форма, сейчас скажу такую вещь. Значит, для этого мне, вот это вот положение, смещается, идет все, потому что здесь вход. Это же схема. Если мы смотрим на практику, вот на эту штуку смотрите. Если есть схема, если вот эта вот штука была бы сдвинута сюда, то тогда была бы верна. Вот эта схема. Если бы вот вход был не отсюда, а вот отсюда, при том же расположении элементов, то образовалась бы дополнительная игра жесткости, эта форма стала бы трехкамерной, гомология была бы другой. Я исхожу из генезиса полости, откуда она взялась. А перегородка есть результат стыка фронтов. Если фронта нет или их стыка нет, перегородка нет.
То же самое. Верхняя гипотеза более экономная, потому что там сохранились все три полости, и бежевые, и розовые, и голубая. А нижние
бежевые
полости исчезли, поэтому это менее экономная гипотеза.
Почему здесь экономная? Нету экономии. Есть экономия. Нет экономии. Так, сейчас
я. А это из той же области.
Нет, сейчас, секундочку. Сейчас, если я найду. Так, поехали. Так.
С точки зрения полости, верхние вообще ничего не произошло. Они просто все остались. Было 300, осталось 3. А в нижней одна редуцировалась полностью. Поэтому это не экономное предположение.
Это не возникло.
Нет, в левой были все 3.
Нет, не так. Ну тут возникло.
Саш, вот что я хочу сказать. В группе тушканчиков проникновение в мастоид возможно только одним путем, только двумя путями и тремя путями. Равновероятны все направления. То есть там исчезло, не исчезло. Вот о том, исчезла она или появилась, это результат анализа. Чтобы его получить, вы должны показать, что в этом есть. Сам вопрос в том, что какой полости гомологизирую. Вернее так, если я гомологизирую по полостям, то я исхожу, а я гомологизирую по полостям. То есть перегородки, исходя из появления полости. В практике морфологического анализа, работающей на слуховой капсуле, полости не принимаются во внимание, а во внимание применяется наличие, количество, положение и размеры перегородок. Отсюда каша невероятная. Вот оно ближе сюда, и она маленькая. Скорее всего, это. Здесь большая находится там-то, скорее всего, она это. То есть вопрос, используется критерий положения относительно устойчивых элементов камер. Не учитывая, скажем, генезис. Я ничего не хочу сказать, я хочу сказать, я твердо стою, вот, так сказать, на изложении позиции. Как это делаю я? И скажу, из чего я обосновываю. Устраивает, устраивает. Не устраивает, нет. Когда берется просто так, то критерий мне так кажется. Вот. Это я хочу сказать, что это схемы. Вот гуляй как хочешь. Что здесь видно? Как вам вот эта идея? Ну, вот она, а здесь ну, розовенькая, здесь. То есть это вопрос, особенно когда здесь-то знаете, что вот в этой конструкции, это вообще очень далекие группы. гомология между далеко, а в рамках каждой системы еще там такой широкий спектр. Вот. Но общая идея, она есть везде. Она, это идея, вот, с которой позволяет мне сравнивать тушканчиков, песчанок и соль, а еще сейчас вот этих вот вот, исходя все сам из того же самого принципа, из принципов вот, формирования, раздувания этой конструкции. Саша, принцип экономии в данном случае, вы уже делаете вывод о том, что с каким количеством шагов из чего получать. Вы уже устраиваете, нельзя этого делать. Потому что на основе анализа признаков вы устанавливаете связь между этими вещами. Насколько много шагов мне нужно и насколько мало. Вы гомологизируете элементы, не исходя из истории этих групп. На основе анализа морфологических данных вы будете реконструировать отношения группы. А для этого должны задать гомологичные признаки. Гомологию вы должны установить не по принципу экономии, что из чего берется, а по принципу, не, пока независимо от этого, по принципу формирования структуры. Это не имеет отношения к филогении группы, к отношению карликовых и длинноухих тушканчиков. Отношение, принцип экономии, сколько шагов, это отношение между тушканчиками, между группами. А я их строю, исходя из анализа конструкции. Близко или далеко?
Вот тут у нас
то есть, Саша, догадался, ты сделал логистический анализ в уме. Представляешь? Этот анализ это и делает. Он говорит, короткие три шага, все готово.
Еще раз, где три капсулы?
Три капсулы. Ой, как хорошо. Слушай, как мне это нравится. Давай.
Самая понятная картинка.
Нет.
Давай.
Вот непонятно, почему здесь вся эта зеленая. Потому что логичнее бы... Вот эта вот перегородка зеленая. Логичнее было бы, чтобы нижняя часть была зеленая, а верхняя часть желтая.
Здрасте.
Нет.
Здрасте.
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 Нет, нет, Кирилл.
Поехали.
Красная приходит в точку соединения зеленой и желтой. Это не может быть. Это совсем невозможно.
Поток пошел отсюда. И поток пошел отсюда. Синяя с розовым встретились, стала зеленая. Синяя с розовым встретилась, все между ними зеленое. Желтого нет. Почему? Потому что серое с синим не встречаются. Потому что вот это вот розовое так быстренько начала надуваться, что эти фронты не успели встретиться. Есть варианты в других группах сходные, ну, аналогичная штука. Когда она дойдет вот так вот, здесь останется. Тут вопрос в том, что где-то это длинно, коротко и так далее. Важно, что я определяю гомологию перегородки как перегородку между двумя фронтами пневматизации, которые формируются, исходя из проникновения в полости, через определенное место. Поэтому ее может и не быть совсем.
Знаете, я, так сказать, мне хотелось бы опереться на эти предпосылки. Вот Козельтич Юдин так определял свой морфоэкологический подход, что его суть состоит в стремлении отобразить филогенез в форме конкретного процесса адаптации. Значит, нас с вами очень интересует попытка нанизать факты на ниточку, это необходимо. Откуда взять ниточку? А ниточка – это естественный процесс. Теперь давайте возьмем два естественных процесса. Процесс конструирование инженера, изобретение человека, механизм. Есть конечная цель, и в этом случае, можно говорить об экономности процесса, но природа конструирует по-другому. Она, исходя из данной стадии, ищет равновероятные другие. Времени получает равновероятные следующие стадии и выбирает одну, которая, ну, почему-то эффективна, почему-то предоставляет следующей популяции большую жизненность, чем другой популяции. И таким образом принцип конструирования совсем другой. И вот что бы я хотел сказать. Во-первых, вот во всех наших спорах о гомологии Мне кажется, что Светлана Георгиевна очень приятная, с их голосом соглашаюсь, потому что она опирается на воображаемый ею, она его как ниточку забрала, механизм, не факт, процесс формирования. Ну, как происходит это вот проникновение воздухоносных властей. Это первое, что мне сказать. А второе, и вот это вот мое предположение о том, что принцип экономности, он имеет в основе, в данном случае, порочный антропоморфизм. Инженеры изобретают, соблюдают принцип экономности. В природе он совершенно не предписан.
Еще кто? Я желаю еще.
Именно там.
Можно сказать все. Ну, я бы тогда добавил еще, что мне здесь особенно еще привлекло, прямо как масло в погоду, как говорится, это необходимость изучать морфологию в группах животных. Угу. Тем, чем морфологи, к сожалению, не решат. В моей личной судьбовой судьбе я прошел через ряд стадий от чистого морфолога к палеонтологии, от палеонтологии к систематике занявшись. Вот. И как систематик я понял, что единственный путь сейчас к настоящему изучению морфологии в конкретных группах животных. Это даст понимание не только для филогенетики, но и для понимания самих структур. Иначе у нас ничего может не получиться. А попытка сравнения на эталонных формах вот так вот, она продолжает, в общем-то, работать в этом случае тоже, но, в общем-то, это век прошлогодний, как говорится. Так что теперь такой вопрос. Лена, у вас это публикация планируется?
Планируется когда-нибудь. Я никак не могу, знаете, у меня такой голос лежит. Мне кажется, что это все так тривиально, что не заслуживаю. Но сейчас я готова
не тривиально.
Я готова публикацию сейчас.
Причем даже было бы желательно что-то перевести на более кухонный язык, для того, чтобы более понятно. Uh-huh. Потому что вы здесь многое понятно для вас, а адекватной передачи на обыденное еще нет. Вот это было бы.
Мне это надо куски, потому что вообще-то, вы понимаете, что здесь необъятно. Теоретически, вот если брать несколько, и надо начинать на карте, там везде есть свои, что называется, блохи и прочее. То есть это очень многоплановая вещь и требующая разъяснения по пункту, понимаете, ну просто в один раз мне приходится скакать вот так.
В общем, подводя итоги, могу сказать, что Лена оправдала наши надежды, когда мы ее уговаривали. И, в общем, спасибо.
Спасибо.